Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня в студии с вами Алексей Пичугин и я, Лиза Горская. И у нас в гостях протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила города Талдом в Московской области, и Валерий Доронкин, руководитель Центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И вот Алексей...
Да, я хотел вот вернуться к тому, о чем мы начали говорить. Вымирают, действительно, это... Для меня, как для человека, который очень часто выезжает за пределы Москвы, именно в такую нашу довольно глухую провинцию, хотя не очень далекую, но разную, и который наблюдает гибель вот этих сел постоянно, и маленьких городов, и именно по той самой причине, которую озвучила Лиза, это действительно люди умирают именно от алкоголизма.
Но это же речь идет не о бокале вина, и даже не о бутылке вина.
Речь идет абсолютно не о бокале вина. Я на протяжении последних 7 лет наблюдаю за жизнью одного небольшого города, население которого, мне кажется, ну, активное такое, которое было видно на улице, которое там постоянно встречал. Вот я летом смотрю на этих ребят. За 7 лет они практически все поменялись. Вот те, которых я видел там... 5-7 лет назад, они были уже почти прозрачные. Было видно, что эти люди уходят. И сейчас их, естественно, я нигде уже не вижу, не встречаю. А мне кажется, это, конечно, еще и следствие гораздо более глубокой проблемы. Это наша замечательная сельскохозяйственная политика, благодаря которой там провинция вымирает. Мы не можем уже с этим ничего сделать. Я вот не вижу никаких реальных инструментов для того, чтобы сельское хозяйство в стране беспрепятственно возродить. Но это... тема абсолютно для другой программы. А вот этот алкоголизм людей от безвыходности, от безысходности, от того, что им негде работать, а если даже есть где, то они понимают, что это все настолько финально и в ближайшие пару-тройку лет закончится, что ну, они просто пьют, но чтобы
вот
скорее придвинуть этот конец.
Я тут, наверное, да, соглашусь с Алексеем, потому что...
Вот не согласен.
Ну, вы сейчас, ну, как
да,
бы...
Хорошо,
да, пожалуйста, у нас, видите ли, мы считаем, что каждый имеет право на свою точку зрения. Я в чем согласна с Алексеем, что для многих алкоголь может быть таким выходом, такой отдушиной, да, антидепрессантом, ну, вот чем угодно, чтобы, ну, просто люди не справляются с жизнью.
У Лизаветы вот хорошее замечание было. Бабушки 90-летние, живые, крепкие. Еще видел, как они вилами сено ворочают, да? А их внуки 50-летние...
Которые, между прочим, живут на их пенсию.
Да, и... уже вымирают.
Поэтому вопрос в жажде жизни. Человек хочет жить или не хочет жить?
Ну, если говорить про сельскохозяйственную политику, это изменение действительно экономического уклада. Мы наших различных исследовательских вот, по данной теме, теме трезвости, теме потребления алкоголя мероприятиях, вот общались со специалистами в экономике, в глобальных процессах. В современном сельскохозяйстве, при современной организации производства люди практически не нужны в том количестве, в котором они были нужны.
И уж только земли тем более.
Земля нужна, конечно, надо что-то производить, но современные технологии сельского хозяйства так организованы сегодня, что там люди практически не нужны. Мы видим какие-то фермы, которые может обслуживать два человека. Там,
нет, у нас, простите, у нас коров. Огромное количество сельских производительных комплексов еще в стране остается, бывших колхозов, и которые на их основе возникают огромные аграрные центры. Но они вот...
Им приносят современные технологии, которые выдавливают людей, там люди не нужны.
А вот смотрите, простейший пример, да, вот из Ивановской области. Сельскопроизводственный комплекс огромный был когда-то колхозом, тоже очень большим. Он умирает, и умирает по тем самым причинам, ради которых мы с вами здесь сегодня и собрались, чтобы их обсуждать. Люди просто спиваются и уходят в мир иной. А рядом гигантская, огромная сельхозпроизводительная компания, огромный аграрный холдинг, но он бы и рад взять вот этих вот людей, да, местных жителей, которые всю жизнь проработали в этом бывшем колхозе. Но они не могут, потому что не способны уже, к сожалению,
вот это,
по этим,
кстати,
проблемам,
да,
работать.
Да, да, это
они
еще
привозят
проблема.
Из северокавказских республик туда на тракторы сажают.
Откуда из северокавказских еще... республик.
Ну, понимаете, вот у меня, у моего очень доброго приятеля, хорошего, у него своя, ну, ферма в Смоленской области. И у него проблема, он хочет взять местных на работу, он не может. Он не может найти среди местных жителей людей, которые способны адекватно, вменяемо работать, отвечать там за свою деятельность.
За и те не небольшие исчез... деньги, которые им предложат.
За нормальные деньги, которые им предложат. А не просто, вот он его нанял, вот он работает, работает, а потом он исчез. Куда исчез, что исчез, а другой еще исчез и трактор угнал. И на нем в пьяном виде в Смоленске, в Гагарине нарисовался. Вот. И еще езжай его, забирая из отделения
поэтому
милиции.
Вопрос о том, что нужно воспитать сначала целое поколение новых людей, потому что действительно то, что сейчас, если человек, вот вы говорите, антидепрессант, алкоголь нужен, а почему у него депрессия внутри?
Простите, а мне кажется,
это... другого семейного, с другой...
Невыносимая тягость бытия.
Отец Илья, а мне кажется, это утопия. Воспитать это поколение, воспитать новых людей, воспитать гражданское общество. Это
перестать гнобить детей. И, так сказать, вот, мать, сейчас огромная, ну, во-первых, у нас семейная проблема огромная. И вот говорите, откуда депрессия? Человек, например, грубо говоря, приехал с Узбекистана, там, где-то среди русских, там, приезжает в наше какое-нибудь село разрушенное. У него жажда жизни, так сказать, и он начинает цепляться за жизнь, живет в каком-нибудь землянке, начинает, так сказать, огород обрабатывать, и у него все нормально, у него нет депрессии, он хочет жить. А наши почему-то, так сказать, вот у них откуда эта депрессия?
Согласен с вами, абсолютно
согласен. Эта депрессия, это вовсе не от того, что
страна разрушилась. Вот, отец Илья, скажите, пожалуйста, я сейчас отвлекусь от нашей темы чуть-чуть, частично. Я много раз была в городе Талдом, и у меня о нем такой... впечатление, я не знаю, правильно ли оно.
Я тоже был неоднократно.
Вот, мне этот город очень нравится, и мне показалось, что там люди какие-то радостные, и он не, как бы, не характерен в этой депрессивной картине по стране. Я вот люблю там на рынке цветы покупать, там какие-то милые, очень доброжелательные женщины, приветливые, радостные, которые там не ругаются между собой, не кусаются, а там ты купил у конкурентки, ой, ну и хорошо. Ну, это, или это моя иллюзия?
А, ну, может быть...
Потому что там служит отец Илья, поэтому...
Внутреннее ощущение, так сказать, да, иногда вот молодежь послушаешь, о, давай, что мы в этом болоте будем делать, надо куда-нибудь в Дмитров, в Москву и так далее... А вот меня вот это даже больше задевает. Современный молодой человек вырастает без гордости за свою отчизну, за свое место, где ты родился. Вот это ощущение, что я живу в болоте, это тоже, это к вопросу о депрессии.
Это у москвичей тоже.
Я вот именно про Талдом хотела поговорить. Он не болото, он такой хороший городок.
Я надеюсь, что он не болото, и мы не очень, мне не хочется. Конечно, я очень радостно слышу, что со стороны мы выглядим. Я попытался озвучить вот некоторое, да, впечатление молодых людей, так сказать, вот что они... Вот, депрессия сидит уже у многих внутри.
Но вот она изначально, она с самого раннего детства культивируется, депрессия из поколения в поколение.
Отец Илья, ну а почему меня очень расстраивает, что вот часто вот наши православные священники вот любят такую терминологию, там, медицинскую, какую-то депрессию. А почему вы не говорите про уныние?
Смотрите, тут Талдом может быть не самый характерный пример, он хоть находится на границе Тверской, Ярославской губернии с Московской, да? Но он все-таки в Московской области. И поэтому люди, которые уезжают в Дмитров, уезжают в Москву, они все-таки как-то остаются в Талдоме. Мне часто приходится видеть примеры других городов, которые там чуть подальше, в 300-400 километрах от Москвы. Вот откуда действительно люди уезжают и не возвращаются никогда?
А мне кажется, у нас большой диссонанс между большими какими-то потребностями, вот этот контраст. Нам по телевизору показали красивую картинку, я вышел на улицу, так сказать, и тут у меня туалет деревянный, так сказать, на улице, так сказать, и вдруг мне очень хочется джакузи, так сказать, вот, там еще куда-нибудь. Это внутренняя проблема, почему человек недоволен своей жизнью, и у него депрессия. Почему человек недоволен своей жизнью? А хотя вот... Мне кажется, вообще у нас сейчас жизнь, вот смотрите, даже какие-то советские времена, и то, то есть, у каждого по машине, голодный никто. Чего вообще печалится, чего унывается, чего, откуда депрессия? Это внутренний.
Вот классический пример. В Европе, посмотрите, стоит какой-нибудь старенький 20-летний Volkswagen Passat возле нового, неплохого или хорошо отремонтированного дома. А у нас развалюха, пятистенка, которая вот-вот рухнет через 2 года уже точно, а напротив него новая машина стоит. То, что здесь... приоритеты человеческие, да, если там главное это дом, ну, а на чем ездить, ну, то, что ездит, на том будем ездить. А здесь главное, чтобы с понтом прокатиться по своему маленькому городку на машине за 1,5-2 миллиона, но при этом, где я живу, ну, живу я там в разваливающейся пятистенке.
Ну, может быть, и эта машина.
И пью я из-за этого же в том числе, потому что я все понимаю на самом деле.
А вот и это большая серьезная проблема, почему? Но мне кажется, это от того, что вот жажда жизни, вера в жизнь, а вера в жизнь, она получается жажда жить, когда ты видишь, что все хорошо, мир прекрасен, мир-то он Божий, его нужно делать. А вот некое вот это не вот, машину купить, а не дом. Это же значит живи сегодняшним днем.
Да,
это однозначно религиозный вопрос. Ради чего человек живет? Если он машина важнее дома, все, это катастрофа. Машина сгниет, дом развалится. Через он неизвестно для чего живет. Это человек, который без будущего. И это тоже глубинная проблема,
да,
того,
да,
алкоголизма.
Это глубинная проблема.
Она, кстати, не только религиозная, она, конечно, еще и семейная, потому что все-таки вот большое количество вот людей, спившихся, да, с алкоголем. Это все-таки проблемы все начинаются, очень многие. Начинаются в семье. Неверие в жизнь, нежелание что-то изменить. А для чего мне все это нужно? Так сказать, вот. Это однозначно проблема, уходящая корнем в семью, в детство.
Вот вы написали книгу «Брак, семья, дети».
Более известная книга отца Ильи – это «Один раз на всю жизнь» про готовящее вступление.
Более,
да.
Более,
она более популярна.
Под этим названием более известна, да.
А, это одна и та же книга, да?
Да, это одна
и та же. Расскажите все-таки о влиянии алкоголизма, если можно, с какими-то статистическими данными, примерами на вообще институт брака, на демографическую ситуацию,
на разводы. Я бы хотел вот на ремарку Елизаветы откликнуться по поводу того, что вызывает депрессию, страдания, которые мы видим и так далее. Вот я вот не соглашусь. Вот у меня в жизни мои самые сильные радостные переживания связаны с моей встречей с самыми несчастными детьми-инвалидами там, в детском доме для детей там, с умственной отсталостью. Когда вот я пришел на работу в Свято-Дмитриевское сестричество с сестрой милосердия, я работал вместе с сестрами, помогал им ухаживать за такими детьми. Вот, меня такой радостью вот, возможность заботиться об этих детях, о которых никто, вот если ты их не придешь, там, если его не погладишь, не помоешь, вот никто этого не сделает. Вот. И то же самое, вот, у меня есть друзья, которые открывают, там, говорили про животных, там, приюты для бездомных собак, собирают их там, где-то там, на улицах. И это их жизнь наполняет и дает им радость, то есть возможность приносить пользу. Конечно, когда я сам вот смотрю на какие-то страдания и не могу помочь человеку, который там просит у меня деньги, что-то, ну, я расстраиваюсь из-за его жизни, переживать начинаю, вот что это может со мной когда-то случиться.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в подмосковном городе Талдом, и Валерий Доронкин, руководитель Центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму, сегодня у нас здесь в гостях. Говорим как раз о трезвости. И тот вопрос, который мы задали несколько минут назад отцу Илье, про влияние алкоголя на алкоголизм, на брак, демографию, разводы, на рождение детей, на бытовую преступность. Я так понимаю, что вы об этом в своей книге писали?
Нет, в этой книге я об этом не писал один раз на всю жизнь. Но вот после этой книги, да, мысль, занимаясь проблемами семьи, немыслимо не прийти к вопросу алкоголизации. То есть семья и алкоголь не настолько, вот как бы такой круг, так сказать, что первично, так сказать. Я думаю, все друг на друга влияет. Вот приведу такой пример. Вот если мы говорили немножко сейчас про жажду жизни, в этом году в лагере молодежном, так сказать, начинаем, значит, разговор с подростками. Говорю, слышишь, вот ты умеешь, говорю, косить, вот, бензокосой, так сказать. Да, я думаю, сейчас парни...
Нет, я только от армии умею.
Вот, да, вот. И я думал, сейчас у парня, сейчас меня научат. Не, да давай покоси, ты что, я не умею. Ну, давай я тебя научу. Не, я не хочу, я не... 5 минут я уговаривал подростка, чтобы он вдруг захотел.
Вот это удивительно, неинтересно, действительно, никакого интереса.
И вот я говорю, вот мне тоже, вот мое впечатление, если я не умею косить, и мне вдруг предлагают меня научить, я же стану отлично, здоровый мужик буду, в 15 лет вообще, косой, бат, я уже завожу ее. Это же отлично, я бы порыгал от радости, если бы меня бы научили.
Мне доверили.
А вот что это заявление?
Да, не хочет. Вот это о жажде жизни. А потому, ну, я это связываю с тем, что семейные традиции однозначно нарушаются. Отцы не занимаются воспитанием детей. Почему больше мужиков успевается, чем женщин? Да потому что мужское воспитание страдает гораздо больше женского.
А мне кажется, просто потому что женщина больше чувствует ответственности.
С 4-летнего возраста воспитание мужчин должно переходить к отцам. Этого не происходит. Мальчишки до 3 лет, они должны быть с мамой, это нормально. Потом детский сад, воспитательница, школьная учительница, и в институтах тоже половина преподавателей.
То есть это проблема мужиков у нас.
И в том числе, это одна из сторон проблемы.
Я считаю, что главная проблема – это то,
мужчина.
Что мужиков у нас нет.
Вы не забывайте о том, что у нас очень много мужчин погибло, да, и несколько поколений гибло физически.
Это некий повод.
И очень много мужчин-сирот выросло, которые не видели своих
отцов. Ну и без отцовщины, конечно, тоже.
Да.
Конечно,
это повлияло. Это начинается
социальное
поколение,
не военное социальное.
Молодой человек, то есть не хочет. Почему? Потому что многие, в том числе, да, отец ему, так сказать, не знаю, там, сделает, так сказать, начинает криво косить, да, у тебя руки не с того места растут, пошел вон, так сказать, и либо охоту отбили, либо сами. То есть мужское воспитание, А оно жутко нарушено сейчас, так сказать. С 3-4-летнего возраста, еще раз, так сказать, да, мальчишки должны переходить.
Ну, конечно, сейчас мальчики не могут трудиться рядом с отцами в городских условиях. Там,
да, кстати, в сельских могут. В сельских условиях можно могут встать рядом, огород вместе копать. А уже на атомной станции диспетчером рядом сидеть, кнопочки нажимать, уже никто
или
не возьмет.
То, да, конечно,
так. Слушайте, у нас все-таки научно-техническая революция произошла, и надо с этим как-то жить и радоваться этому. И
но надо осознавать, что научно-техническая революция, она не подразумевает семью как живую клетку, ячейку.
Ну, почему? Нужно... Тут вопрос, сумеем ли туда ее инкорпорировать или не сумеем.
Ну, вот этим надо заниматься. Сейчас...
Это то, что вы говорили о воспитании.
Да, поколения. Давайте поговорим о том, что вы делаете. Вот, например, что такое, расскажите, пожалуйста, Валерий, что такое Координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму?
Это объединение, прежде всего, людей, специалистов, энтузиастов, которые работают, прежде всего, в обществах трезвости, и десятилетиями уже помогают людям преодолевать вот страсть пьянства чаще всего. И наша задача была заниматься и профилактикой, и реабилитацией. Мы собирали людей, собирали методики, собирали идеи и участвовали вот этой командой, которую мы собрали, участвовали и в разработке концепции церковной, которая в прошлом году была принята, концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма. И в выдвижении этой инициативы возрождения праздника трезвости.
А вы реально в поле работаете вот с людьми, которые страдают алкоголизмом? Вы их видите?
Я вижу, потому что я еще к тому же в наркологической больнице работаю. Вот, да. Но вот в координационном центре наша задача находить людей, которые этим занимаются, и помогать им заниматься лучше, и помогать большему количеству людей, и способствовать появлению в разных регионах, в разных епархиях как раз вот программ профилактики и программ помощи.
Вот то расскажите.
Это больше
тогда
такая просветительская, обучающая, организационная работа, методическая.
Вот расскажите тогда, пожалуйста, как выглядит полевая работа, работа тех людей, которые непосредственно сталкиваются с алкоголиками.
Ну, мы в большей степени с православными, конечно, организациями работаем.
Ну, это не важно, я думаю, что...
И наша задача привлечь священнослужителей к этой работе, научить их этой работе, запускать новые такие социальные проекты, открывать группы помощи, группы трезвости, открывать школы трезвости.
А примеры, хотелось бы каких-то конкретных примеров. Вот наверняка вы, говорите, вы работаете в наркологической больнице, да? Вам прям приходится общаться с алкоголиками. Наверняка у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Наверняка вы сами общаетесь. Что вы рассказываете? Вы 18 лет вообще не пьете.
Ну, кстати, сейчас все вопросы сводите к работе с алкоголем. Большая часть работы – это все-таки важнейшая часть профилактика.
Профилактика – это хорошо, да. Но пока вот Валерий говорит о какой-то бюрократической стороне вопроса, о работе с бумагами, документами.
Это технология называется.
Да,
технология.
Я не говорю про бумаги. И про документы тоже. Ну, единственный документ, который принял Синод в прошлом году.
Принимал Синод.
Я предлагаю вернуться вот к этой теме, которую мы поднимали тут только что, о том, все-таки как сохранить некий жизненный оптимизм. Я этот вопрос отцу Илье.
Радость рисую. Трезвой жизни.
Да, мы это называем. Кстати, у нашего братства большого, так сказать, Иоанна Притеченского, в котором мы сейчас в Алексеевиче состоим, это свидетельство о Христе радостью трезвой жизни. Радостью трезвой
ну-ка,
жизни.
Ну-ка, интересно.
Потому что сейчас в современной ситуации, да, что, как, с чем ассоциируется слово трезвость? Или трезвенник, например. Однозначно три ассоциации. Это бывший алкоголик, фу, я не такой, так сказать, не хочу быть таким, говорит молодой человек. Это какой-нибудь язвенник больной,
зануда.
Зануда такой. Или какой-нибудь сектант сумасшедший с горящими глазами. Вот
или, наоборот, с потухшими.
С горящими. Вот три ассоциации. Поэтому молодой человек современный смотрит на, когда ему говорят о трезвости, это какие-то сумасшедшие, это маргиналы, это перебор.
Ну, странные люди.
Странные, да. Я таким не хочу быть. Поэтому вот жуткая
тут как
ситуация.
Человек сам себя поставит, у меня есть достаточное количество друзей, знакомых, которые общаются в компании, ну, таких умеренно или не очень умеренно выпивающих людей, при этом сами не употребляя ни грамма алкоголя, вполне хорошо в эти компании вписываются.
Нет, а что люди...
А что у них за этим стоит? Как они пришли к такой позиции?
А вот некоторые из них вообще всю жизнь так?
Нет, я сейчас говорю о том, что, вот смотрите, есть молодой человек, и современное общество ему, как правило, навязывает такое отношение. Трезвенькие – это маргиналы, это ненормальные люди. Трезвость – это перебор, это что-то вообще, это
какой-то экстремизм. Ну, я с вами не согласен.
Наша задача. Вот я считаю, вот у меня у нас приходское братство трезвости есть. Мы в основном занимаемся, ну, у нас есть работа и с пьющими людьми, но в основном, я считаю, для себя это профилактика.
А люди дают какой-то обет и трезвости, да?
Да, сейчас давайте дойдем. Вот профилактика. Моя задача, мне кажется, чтобы молодые люди, для них они слово трезвость не ассоциировалось вот с этим, с чем-то жутким, чтобы в их окружении, вот у каждого молодого человека в окружении было 2-3 знакомых человека. Вот как говорите, нормальный, здоровый, не бывший алкоголик, не язвенник, которому нельзя просто пить бедному, несчастному, и нормальный, адекватный, не сектант. И нормально не пьет. И у подростка появляется выбор, пить или не пить. У современного подростка сейчас выбор, пить много или пить мало.
А до революции был, такой выбор был.
Выбор не пить. Это же сумасшедший, что ли? Нет, поэтому все выбирают. Пить мало.
Вот это интересно, да, вот действительно
выбор-то не тот.
Действительно существует определенный стереотип. Да, вы сказали язвенник, язвенник, трезвенник, трезвенник, язвенник.
Сидит,
да,
в голове устойчивая ассоциация, однозначно.
Ага, да. Да, плюс я еще так вспомнила, что на самом деле во многих компаниях непьющий человек тут же вызывает подозрение.
Подозрение,
да. Конечно.
А не сволочь,
а ты меня уважаешь.
Кто не пьет,
тот стучит. А ты можешь стукач, так сказать, а ты еще кто-то.
Да-да-да, или там
игиен скрытый. Поэтому вот мне хочется, чтобы вот, если вот молодой человек будет расти и знать, что трезвенник – это нормальный человек, все, мы вот нам не нужно, вот я, например, не ставлю цель отрезвить всех, но я хочу, чтобы везде были островки трезвости, что это хотя бы сейчас мы признали нормальным состоянием, что это не маргиналы. То сейчас говоришь, ну, совсем не пить, ну, это что, это уж совсем, что ли, не пить? Даже на Новый год, и сразу такие удивительные глаза делаются. Как-то, ну, это вы перебрали. Вот чтобы не было вот этой реакции, перебрали. Ну, нормально. Вот этот пьет, этот не пьет, все. И этот нормальный, этот нормальный. А некоторые спиваются совсем, вот это плохо. Но и не пить тоже нормально. Трезвость, норма жизни, это на самом деле сейчас... Трезвость не норма жизни почему-то.
А вот государство что-нибудь делает в этом направлении? Потому что у меня вот из моего подвала сформировалось такое впечатление, что у нас сейчас на этом поле водочное лобби борется с винным лобби.
И пивным.
И пивным, да.
И пивным, да.
И это,
собственно, три вектора развития.
Да, и у каждого, причем в их борьбе, первым пунктом является трезвость.
Нет, якобы не трезвость, нет, ну, культурное якобы употребление.
У них везде флаг культурное.
У них везде культурное.
Да,
у нас этом... Росалкоголь регулирование очень озабочено, а культурой употребления.
Угу.
Это их флаг.
Вот и при этом есть колоссальные акцизные сборы. Да, вот эта кормушка тоже, от которой вот тут...
Да.
Тоже сложно
отказаться. Да, хотя и этими доходами часто прикрываются. Хотя вот есть исследования, и вот я могу сослаться на конкретные, забыл эту сейчас организацию, так сказать, но есть научные, так сказать, хорошие экспертные оценки алкогольных потерь. И они однозначно превосходят. Как минимум в 3 раза превосходят.
Социальные, экономические,
да, там, сюда учитывая
здоровье,
да,
и так далее.
А, да, то есть мы на налогах
на 1 рубль дохода акциза приходится 3 рубля убытков. Это, ну, есть оценки, что до 10, но вот самые такие более-менее достоверные, это вот хотя 1 к 3 как минимум.
Ну, хороший повод задуматься.
А теперь вот, дорогие гости, напоследок, каждый ответьте, пожалуйста, один простой вопрос. Если бы все зависело от вас, вы бы запретили продажу алкоголя в России? Полностью.
У меня есть ответы, можно я отвечу?
Да, хорошо, отец Илья.
Учитывая современное состояние общества, я бы все-таки сделал бы, если бы у меня полная власть, я бы сделал 2 этапа. Первое все-таки – это трезвенное просвещение, которое подведет, обоснует запрет. Я, конечно, за запрет однозначно, но сейчас общество к нему не готово, и к этому нужно трудиться. Тот запрет, который был до революции, это, говорит, 10, 15, даже 20 лет.
Но тот запрет был обусловлен Первой мировой началом.
Это был поводом, а народ же с радостью... Видите, замечательная есть книга «Пощадите нас», так сказать, когда один из депутатов Государственной Думы написал, привел, напечатал те письма, которые присылали в Думу. И там есть письма из деревни, замечательные. Дорогие депутаты, как-то вот не отменяйте, пожалуйста, запрет. Если нужны налоги, мы вам деньги будем посылать в государство, только не отменяйте запрет. Эта реакция народа была очень положительной. Это,
ну, понятно, да. Отец Илья...
Это был поводом. Угу. Я бы запретил бы,
но
постарался бы сделать это грамотно.
Валерий, мне интересно.
Я согласен с отцом Ильей. Тупо лобовые меры сейчас не работают. Можно взорвать общество.
Мы этот разговор сейчас продолжим за пределами эфира. Слушателям только напомним, что протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в подмосковном Талдоме, и Валерий Доронкин, руководитель Центра по утверждению трезвости и противодействия алкоголизму, были у нас сегодня в гостях. Говорили про трезвость. Сейчас, чувствую, продолжим этот напряженный разговор. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».